Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 13 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Начнем с организационных моментов. Завтра, в пятницу, 19 августа, в Москве на частоте 91,2 будет профилактика. Так что вы не пугайтесь. С 8 до 3. После 15 эфир будет, как и всегда, прямой, интересный. Ну что, а мы к текущей повестке. Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий в сокрытии масштабов лесных пожаров. В телеграм-канале ведомства говорится, что местные органы упустили ситуацию с пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. Также сообщается, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой авиалес охраны и МЧС России. Ну и чуть ранее столичный мэр Сергей Собянин распорядился, направил в Рязанскую область 240 сотрудников МЧС для тушения пожаров. Два дня в столичном регионе наблюдается смог. Люди на подоконниках видят пепел, сильный запах гари. Ну и вот стало известно, что это все связано с пожарами в Рязанской области, с, собственно, журналист рязанской телекомпании «Город» Валерий Седов вышел с нами на прямую связь. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, что происходит в Рязани? Да, и сильно ли в городе у вас задымление, смог, запах вот этот неприятный?
Задымление было сильное, начиная с утра. То есть это чувствовалось, окна было открыть невозможно. Ну, точнее, возможно, но тогда вся квартира наполнилась бы удушающим запахом, поэтому я и все мои знакомые окна позакрывали. Сейчас в течение дня стало чуть полегче, то есть и как-то задымление на улицах ушло, однако запах гари все-таки остается. Знакомый рязанцам запах 2010 года, когда чувствуется вся эта гарь в воздухе, он прям сразу узнается, ударяет в нос и пробуждает всякие неприятные, негативные воспоминания.
Да, здесь мы с вами схожи, потому что Москва точно такие же события переживала вот в 2010 году. У меня был собственный лайфхак. Я с маленьким ребенком, у меня в квартире не было кондиционера, садился в автомобиль, закрывал окна и просто ездил по городу, потому что автомобиль оборудован кондиционером, и там можно было дышать спокойно. Так что, может быть, кому-то пригодится такой секретик. Слушайте, но вот эти обвинения со стороны Рослесхоза на самом деле серьезные достаточно. И как это можно объяснить? Вот, объяснить действия органов лесного хозяйства Рязанской области? Может быть, сами не знали? Может быть, действительно, в чем мотивация-то? Зачем скрывать масштабы лесных пожаров?
Хороший вопрос. Мне кажется, с течением времени все это у нас вскроется, и мы получим какие-то комментарии от ведомства, почему же действительно все это произошло. Одна из версий, которую я прочитал тоже в средствах массовой информации, что причиной тому стали весь тот горелый лес, который с 2010 года не вывезли и не убрали. То есть горел тот самый сухостой, как это правильно называется, к сожалению, не помню, который следовало бы уже вывезти и убрать, но сделано это не было, хотя деньги на это выделялись. Вот. И это одна из таких версий, почему все это скрывалось. На самом же деле причины только предстоит выяснить, поэтому это только мнение.
Угу. Да, ну а сами рязанцы-то что говорят по этому поводу? Ну, имеется в виду, насколько серьезно там переживают, винят власти?
Хороший вопрос. Здесь, наверное, тоже зависит от локации тех, кто обвиняет. То есть если для рязанцев, особенно вот сейчас в разгар дня, смог не чувствуется, и многие рязанцы могут сказать, что все спокойно тушат и тушат, и все хорошо, то как раз-таки жители ближайших деревень, которые видят, как распространяется огонь, и тоже по сообщениям в средствах массовой информации можно отслеживать, как они рассказывают о том, как огонь перекидывается по верхам деревьев, преодолевает расстояние в 50-70 метров за считанные минуты. То есть мнение у них совершенно, наверное, другое. И винят они как раз-таки, может быть, и связанные с той версией, про которую я говорил, что не вывезли лес, и что это абсолютно ужасные и вопиющие недоглядка, обзовем это таким словом.
Угу. А у вас же сейчас временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области, правильно я понимаю?
Да, все верно.
На ваш взгляд, ну вот чисто, так сказать, политически, может ли как-то сказаться на его рейтинге нынешняя ситуация, на отношении горожан к нему?
Это хороший вопрос. Мы сейчас сами тоже немножко этот момент обсуждали, прикидывали. Все-таки ситуация важная, ситуация в регионе. И, естественно, первое лицо, на которое смотрят и из которого горожане ждут ответы, это временно исполняющие обязанности. Наверное, на его рейтинге скажется не только возникновение пожара, но и как он справится со всей этой ситуацией. И уже в зависимости от того, как эта ситуация будет развиваться, мы будем смотреть на его рейтинг в зависимости от этого.
Угу. Да, и, кстати, по географии тоже подскажите. Я вот зашел, посмотрел карту перед эфиром, ну, для того, чтобы понять, так сказать, где находится вот Клепиковский район, где, собственно, да, и горят леса. И выяснил для себя, что вот этот район граничит с национальным парком Мещера.
Все верно. Я позволю себе немножечко вас поправить. Район у нас Клепиковский и парк Мещера. Вот. Да, у нас... Я тоже смотрю разные сайты интернетовские, где говорится, что горит именно 800 гектаров Окского заповедника и национального парка Мещерский. Вот. То есть огонь бушует очень сильный.
Да, интернет-энциклопедия все-таки дает Мещера именно на ее, ну и, соответственно, я делаю, да, ударение на этот слог. Хорошо, да, спасибо, принимается, так сказать. Буду Клепиковский район, Мещера, так, по крайней мере, говорят местные жители.
Ну, скорее всего, Мещера, да. Это, да, это какое-то такое наше местное,
да,
наречие.
Да, 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 я понял, да. Но это важно, и так нужно называть, как местные называют. Собственно, это серьезный вопрос, вот, что касается, конечно, национального парка. В принципе, дело непростое. Тушить лесные пожары. Ну, а когда это касается национальных парков, так как бы статус проблемы поднимается. Спасибо большое, Валерий. Журналист рязанской телекомпании «Город» Валерий Седов был с нами на прямой связи. А сейчас мы свяжемся с еще одним экспертом буквально через короткий промежуток времени.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Да, вот смотрите, говорили о Рязанской области, а в Всемирном фонде дикой природы говорят, что ветром в Москву могло принести дым от возгораний во Владимирской области и подмосковном Орехово-Зуево. Это тоже, так сказать, любопытно, то есть география расширяется. Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но вы что можете сказать? Что горит-то? Понятно, и сейчас-то стало понятно масштабы и география этих лесных пожаров?
Да, конечно. В принципе, с появлением космического мониторинга можно практически в реальном времени следить за развитием лесных пожаров через специализированные сервисы, ну, в том числе систему Рослесхоз СДМ, специально для этого предназначенную. И если говорить о том, откуда пришел сейчас дым в Москву, то, в принципе, это тоже более-менее отслеживается по спутниковым снимкам. А можно сказать, что, скорее всего, вот то, что сегодня утром облако проносило, это все-таки вот дым от довольно крупных пожаров в Рязанской области. В Спасском районе Рязанской области. Там сейчас действуют крупные довольно пожары, около больше 2000 гектаров площади. И, скорее всего, это от него задымление постепенно вот донесло до Москвы.
Константин Николаевич, вот любопытно, вы говорите, что все можно отследить, все можно понять, технологии сейчас позволяют. Однако Рослесхоз, вот я повторюсь, обвиняет местные рязанские власти, органы лесного хозяйства, в том, что они скрывали масштабы лесных пожаров. А на что ж тогда надеялись-то? Ну, так сказать, это такой больше риторический, конечно, вопрос. Вот эти вот органы лесного хозяйства Рязанской области, они что, не понимали, что это все равно выяснится?
Тут смотрите, у нас сейчас какая проблема существует, что есть проблема с ведомственной принадлежностью конкретных пожаров. То есть если говорить о лесных пожарах, то, как правило, считается, что это те пожары, которые в лесах на землях лесного фонда находятся, и тогда для них, в принципе, вот для тушения этих пожаров система более-менее выстроена действительно органов лесного хозяйства и субъектов, лесоохрана федеральная, там, в принципе, хоть и с некоторыми сбоями, но, в общем, там понятно, кто и что должен делать в случае возникновения лесных пожаров. Но проблема в том, что у нас есть леса, и довольно много лесов, не только на землях лесного фонда. Есть очень много лесов на землях сельхозназначения, на землях запаса, на землях неопределенной категории. И вот кто должен тушить эти леса, с этим есть определенные сложности. Если говорить как раз о рязанских пожарах, то там как раз мы скорее с этой ситуацией имеем дело.
Что никто не знал...
На лесном фонде там достаточно небольшая площадь сейчас горит. Все остальное – это земли иных категорий. И там все время возникает такая проблема, что надо понять, кто будет тушить. Если это будут тушить именно лесники, которые, ну, как правило, и занимаются тушением лесных пожаров, то там важно, чтобы все-таки было понятно, что этот пожар угрожает именно землю лесного фонда, потому что, ну, их целевые средства могут тратиться только на тушение вот пожаров, которые...
Вот простите, пожалуйста, мы только что разговаривали с местными журналистами, с нашими коллегами, Константин Николаевич, и они говорят, что в городе сейчас ходит следующая версия, что после пожаров там 2010 года много деревьев, так сказать, недогоревших стояло, да, на которых и власти получали деньги местные, региональные, для того, чтобы, так сказать, их вырубить, там, сделать всю необходимую работу профилактическую. И это не было сделано. И сейчас, когда, собственно, это все загорелось, поэтому и молчали. Поэтому и скрывали масштабы.
Я бы тут не знаю, про подобные теории не сложно комментировать, но в принципе что можно сказать, что действительно вот этот пожар, он происходит на месте крупной гари, оставшейся 2010 года. Это действительно так и есть. Но здесь важно что понимать, что вообще говоря, такие территории, они более пожароопасны на самом деле. То есть это то, что там однажды прошел пожар, это, не, как правило, не означает, что там все сгорело и больше гореть нечему. Там сейчас вот как раз такие молодняки появились, но при этом много достаточно открытых пространств все равно осталось, которые травой заросли. И это вот открытая, легко продуваемая ветром, легко просушиваемая территория большая, она действительно большую пожарную опасность представляет, когда вот устанавливается такая сухая погода, жаркая, она мгновенно высыхает. И достаточно вот одной спички для того, чтобы это все загорелось на большой площади.
Да, вот скажите нам по опыту...
Это не зависит от того, там проводились там рубки санитарные или нет. Не так сильно это зависит.
Хорошо, да. Хорошо, что нам разъяснили, чтобы мы, так сказать, напрасно не наводили. Константин Николаевич, вот по опыту, так сказать, все-таки человеческий фактор, да, неосторожное обращение с огнем является основной причиной подобных лесных пожаров?
Нет, безусловно, безусловно. Это от места конкретного тоже зависит. Есть действительно места, где довольно высокий процент пожаров от молний, но и то он как высокий, там можно 20% достигать. А в подавляющем большинстве случаев, особенно если мы берем среднюю полосу, то я думаю, что 95-98% это, конечно, пожары, что называется, антропогенного происхождения. То есть это либо намеренные поджоги, но то, что имеет место, прежде всего весной, конечно, когда граждане пытаются сухую траву выжигать, либо просто неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки, несмотря на то, что многие к этому очень легкомысленно относятся, ну, типа не должно бы загореться от него, но я сам был многократно свидетелем того, что от брошенного окурка реально может пойти пожар. Действительно так.
Слушайте, ну и в завершении вот я хочу, чтобы как-то закольцевал, что ли, наш разговор. Вот мы начали, да, с того, что Рослесхоз обвиняет, значит, рязанские власти в сокрытии масштабов. Ну, и вы сказали, что да, можно все посмотреть, и у Рослесхоза, в общем-то, есть все возможности для того, чтобы посмотреть. А, так сказать, не получается ли, и вот тут вот вопрос пришел к нам на телеграм-канал, а что делал Рослесхоз? А что делал Рослесхоз? Вот можете ответить нашему слушателю?
Ну, я здесь единственное только могу повторить, что уже с самого начала сказал, к сожалению, существует вот проблема некоторой ведомственной разобщенности лесных пожаров, и Рослесхоз, в принципе, планомерно наращивает силы для тушения именно лесных пожаров на землях лесного фонда. Там каждый год нельзя не отметить, что увеличивается финансирование, увеличивается численность пожарных подразделений. Но есть у нас вот такие территории, которые, ну, почти бесхозные. Там есть при этом леса, но кто за тушение пожаров на них отвечает, не всегда понятно. И поэтому часто происходят проволочки, пока они еще небольшие, все пытаются разобраться, кто, собственно, это будет.
Ну, понятно, да. В завершение...
Они приобретают катастрофические масштабы.
А национальному парку Мещера угрожает вот этот лесной пожар?
Угрожает, да. Он довольно близко от него происходит.
Угу. Это придает какую-то дополнительную важность, особый статус пожара? Или там сказывается, например, на вине или наказании ответственных лиц?
Нет. Ну, как сказать, в принципе, конечно, размер ущерба зависит от того, если будут найдены, например, виновные, и будет считаться ущерб, который причинен этим пожаром, то те пожары, которые произошли на охраняемых природных территориях, они, ну, что называется, стоят дороже. То есть там за единицу загоревшее дерево ущерб будет насчитан больше. Но единственное, что да, здесь можно тоже отметить проблему, что, конечно, виновных находят редко.
Угу, да. Совсем последний вопрос, так сказать, все анонсировано. Кстати, Николаевич, по опыту, сколько длится тушение, ликвидация подобных пожаров?
Ну, это уже, на самом деле, какой-то общий ответ на это очень сложно дать, очень сильно.
Ну, вот так, тех масштабов, да.
Вот масштаба пожара. В принципе, когда вот пожары приобретают такие катастрофические масштабы уже, там это тысячи гектаров, то, конечно, их потушить действительно сложно, даже если очень много сил для этого привлечь. Скорее здесь можно говорить о том, чтобы не дать ему развиться дальше, не увеличить свою площадь. А то, что вот его можно прямо потушить, скорее всего, об этом уже говорить нельзя.
Спасибо. Благодарим вас за ответы. Координатор проектов по лесам высокой и природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России Константин Кобяков был с нами на прямой связи. К разговору подключается Леонид Старков, ведущий метеоролог Гизметео. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сегодня, так сказать, на работе я был там в 6 часов утра, и смог, конечно, был жуткий запах гари в центре Москвы. Сейчас все развеялось, но все равно ситуация усугубляется жарой, 31 градус, небывалая, в общем, так сказать, по моим оценочным суждениям, температура для столичного августа. А насколько серьезно жара усугубляет, и сколько она еще продлится, вот текущую обстановку, с пожарами лесными?
Ну, все закономерно. Период сухой и жаркой погоды, он способствовал повышению пожароопасности. Пожароопасность – это еще не пожары, а предпосылки или готовность природы к возгоранию. Но для того, чтобы загорелось, непосредственно нужна искра. Как правило, это человеческий фактор. В результате появились очаги природных пожаров, они появились во Владимирской, Рязанской областях и даже на востоке Московской области. Ветер юго-восточный преобладает в атмосфере, и с юго-восточным ветром шлейфы дымовых пожаров от пожаров распространились, в том числе на Москву. В темное время суток формируется температурная инверсия, в нижних слоях атмосферы формируется запирающий слой, и таким образом продукты горения накапливаются в атмосфере, в результате мы в ночные утренние часы и увидели смог, и почувствовали запах гари. Днем подключается конвекция, инверсия разрушается, происходит вертикальное перемешивание, и все это рассеивается. Но пока действуют пожары, все равно риск остается, и ситуация еще усугубляется тем, что вот эти пожары действуют в той зоне, где как раз расположены торфяники. Мы помним жуткую картину 2010 года. Пока положение дел не столь катастрофическое, но все-таки вызывает тревогу. И вызывает тревогу тем более на том фоне, что вот этот блокирующий антициклон, который сформировал продолжительный период сухой и жаркой погоды, он как бы не собирается сдаваться. В предстоящие двое суток характер погоды немного изменится, он чуть уступит свои позиции, и в южной половине Центрального федерального округа, включая центральный район, столичный регион, пройдут небольшие дожди. Они затронут преимущественно южную половину Рязанской области, пройдут на юге Подмосковья, ну и Тульскую область. До Владимирской области они, к сожалению, не дойдут. Дожди будут небольшими. Помогут ли они справиться с природными пожарами? Большой вопрос. Тем более, что пройдут не по всей территории. Ну и температура немного понизится, она уйдет от 30, приблизится где-то к 25-27 градусам. То есть жара немного спадет. Но это буквально вот кратковременный период, 2-3 дня. А с началом следующей недели жара и засуха опять пойдут на новый виток.
Да, жалко, что от нас ушел вот специалист из Всемирного фонда дикой природы, но уж за неимением его задам вам вопрос. А существуют какие-то механизмы предупреждения, ну, там, возгорания торфяников, ну, то есть, там, не знаю, власти Подмосковья в состоянии, есть ли у них какой-то инструментарий для того, чтобы, так сказать, предотвратить повторение 2010 года?
Ну, тема не метеорологическая. Метеорологи прогнозируют пожароопасность природы к горению. Пожароопасность состоит из 5 классов. Первый, соответственно, пожароопасности нет. Дальше по мере повышения. Сейчас, кстати, вот в тех районах, где уже появились очаги пожаров, пожароопасность даже не достигла 5 класса. Но она на уровне 3-го, 4-го. То есть, в принципе, если бы не было какой-то искры, которая непонятно откуда взялась, и, скорее всего, это в 99% это человеческий фактор, то и гореть бы было бы нечем.
Да, то есть люди, конечно, должны быть в большей степени бдительны. И вот вы сказали, что не дошло вот буквально только что пришла новость из МЧС России. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям говорят, что пожарная опасность достигла самого высокого 5 класса. С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий 5 класс пожарной опасности. В общем, надо в очередной раз напомнить людям про бдительность, про окурки, про разведение огня, про шашлыки, так сказать, да, и все прочее. Люди должны быть, конечно, бдительны. Ну, а что касается среднесрочных там прогнозов, сентябрь, например, ожидается ли дождливый? Много, в общем, тоже ходило об этом слухов, что все равно там природа берет свою. Если август засушливый, то сентябрь должен быть дождливый. Что можете сказать по этому поводу, Леонид?
Нет, никакая компенсация в природе не работает, и прогноз на сентябрь – это уже не среднесрочный, а долгосрочный прогноз. Среднесрочные прогнозы, они ограничиваются периодом 10-14 дней. То есть это вот вторая половина августа. Как я уже отметил, с новой недели жара опять пойдет на новый виток, и серьезных дождей пока на горизонте не видно. Безусловно, сезонность накладывает отпечаток, продолжительность светлого времени уже не та, солнце ниже поднимается над горизонтом. И даже прогнозы, в общем-то, 30-градусной жары, они не в полной мере оправдываются, поскольку если мы посмотрим на статистику, а метеорологи люди скрупулезные, то метеорологическая станция ВДНХ, опорная в столичном регионе, она за последние дни не отметила даже температуру плюс 30. Тут десятые важны. Было плюс 29,1, плюс 29,5, плюс 29,6, но 30 не было. На Балчуге в центре, да, там все. Было 30 и да. Чуть выше 30.
Но спасибо большое. Появляется... К сожалению, время ограничено прямого эфира. Ведущий метеоролог Гизметео Леонид Старков был с нами на прямой связи.